Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, вы слушаете совместный проект «Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский союз. Вера и люди». Директор этого музея, как всегда, в этой студии Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Еще раз, да, добрый вечер. Я Алексей Пичугин. Наш гость – протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
Да, и мы вспоминаем о том времени, когда в 89-м, да, батюшка, это было году, в 89-м году вы пришли таким легальным мародером в умирающую библиотеку умирающего Совета по делам религии. А каков был состав этой библиотеки к тому моменту, когда вы ее застали? Вот очень интересно, из чего была составлена библиотека?
Там в основном...
Учреждение.
В основном нам достались, именно в силу того, что мы... сферы влияния разграничили с Российской государственной библиотекой, которые забрали универсальную библиотеку, ну, они забрали там, не знаю, Брагауза, Советскую энциклопедию, там, забрали такие общую часть, и отчасти атеистическую литературу, и довольно большое количество книг там было на арабском языке, мусульманских, там было что-то такое, что нам было не очень понятно. То есть какое-то количество мусульманской, иудейской литературы там тоже было. И нам это не досталось ни в какой степени.
Ну, собственно, вы и не стремились этим завладеть.
Мы не стремились, да, этим завладеть. Мы как раз вот приняли такое решение, что они берут то, что нам не нужно, а мы берем то, что вот мы хотим взять. Переписали все, что мы там забирали. Самое интересное, тоже такая интересная деталь. Там не было, не нашлось чистой бумаги. Ну, понимаете, это время такое тяжелое было.
С бумагой в стране напряженка.
Напряженка была, да. И мы вот эти списки передаваемых книг писали на бланках, которые там нашли в изобилии. И они, с одной стороны, были абсолютно чистые. А на другой стороне был написан бланк учета исходящих шифрограмм.
А у вас сохранились эти списки?
Да, где-то они хранятся, да.
Они сами уже по себе представляют собой.
Отдайте нам в музей.
Да. Это же любопытный факт, конечно. Понимаете, вот чем занимался Совет по делам религии? Они учитывали исходящие шифрограммы. Да, ну вот книг... иммигрантских там было ничтожно мало.
А почему, кстати говоря? Ведь, казалось бы, это все должно было поступать туда и там оседать. Ведь это же изымалось в огромных количествах, ну, в условно вот,
но
огромных.
Дело в том, что они сами этой литературы, видимо, боялись. Потому что как раз, когда я смотрел документы в Неаполимовском переулке, разбросанные, то я нашел, во-первых, эти янтарные книги, в которых фиксировался приход и уход разных документов в библиотеку. А кроме того, нашел папку отдельную по библиотеке с документами такого рода. Библиотекарь пишет на имя председателя комитета, председателя совета, то есть самого Краедова, такую докладную записку, чтобы он разрешил уничтожить вредную литературу.
И прилагается список.
Резолюция есть его. Да, и список, естественно, поскольку эта резолюция должна была по всем инструкциям быть уничтожена так, чтобы ее дальнейшее использование было невозможным, то очевидцы этого уничтожения там все расписались. Что они уничтожили? Полный комплект бердяевского журнала «Путь» и другие издания «Имки Пресс». Вопрос, а как они попали, собственно, в Совет по делам религии? Очень просто они туда попали. Дело в том, что среди тех немногочисленных эмигрантских зданий, которые все-таки там сохранились, были совершенно несколько таких совершенно невинных зарубежных изданий, ну, например, там православные храмы Латгалии, изданные там в Риге, допустим, или в Двинске в 30-е годы. И несколько таких вот, ну, вот совершенно далеких от всякой идеологии изданий, кстати, редких, надо сказать, потому что как раз вот там книжку Бердяева сейчас найти нетрудно, а вот какую-нибудь такую вот местную книжку, изданную в Прибалтике, может быть, и гораздо труднее найти. Так вот, они вот там сохранились, и на них был наклеен ярлык «Дар Имки Пресс Библиотеки Московской Духовной Академии». То есть время оттепели, там, в 50-е годы, когда вроде как появилась возможность что-то передавать, как им казалось, конечно.
Я думаю, что такое... это как-то связано было с 57-м годом.
Кстати, есть может
подозрение
быть, да.
С фестивалем молодежи и студентов.
Вот это я не знаю.
Приезжали же наверняка
сомневаюсь.
Имковцы.
Возможно.
Давайте объясним, что такое Имка. Имка-пресс, может быть, кому-то и знакомо по выходным данным книг. Но вообще это молодежная христианская ассоциация международная, да. Знаменитая, которая существовала, существует, продолжает существовать. Есть в России отделение.
Да, и которое... поддерживала, то есть имела русское издательство в Париже.
И книжечки имковские, они были, конечно, таким предметом вожделения есть... нескольких поколений
у меня есть имковские
советского читателя.
Да, первое издание было действительно там издано.
Они издавали вовсе не только религиозную литературу.
Не только. Они издавали, конечно, художественную литературу и иммигрантских авторов.
У меня
в огромном
был
Ходосевич,
Имковский.
Да, в огромном количестве издавали. Они, собственно, поддерживали материально иммигрантских писателей, которые получали гонорары именно за свои книги.
Там. А сейчас существует издательство?
Да, оно все существует, но не лучший период переживает. Они же издавали журнал «Вестник РСХД», ну, известный.
У вас там лежит, вот мы когда к вам заходили в библиотеку.
Да, у нас есть. Да, так вот, они подготовили комплект изданий, причем не только своих, заметим, потому что «Путь» издавался не допустим, ими, а вот какие-то еще книги, вот, например, те же «Храмы Латгалии», вовсе не имели никакого отношения к «Имке». И они подготовили какую-то представительную подборку иммигрантской печати и пытались передать официально
Московскую духовную академию.
Ясно, что все это, абсолютно все, осело в Совете по делам религии.
То есть они пытались это передать через Совет по делам
религии? Неизвестно, через кого они пытались передать, но те компетентные органы, которые это все изъяли, передали именно туда. Так вот, и там это все какое-то время лежало, и некоторые книги, как видим, даже остались невинные.
А как те, вот которые... храмы Латгалии,
да,
например.
Да. А какие-то признанные вредными религиозные издания, в частности, вся религиозная философия и журнал «Путь», были уничтожены...
Ну, вот как-то интересно, вся религиозная философия. Богословские труды вполне себе Лосского и Флоренского печатали.
Я думаю, что они не без труда их печатали. И каждый раз это была борьба, чтобы
Ну, это естественно, да, без этого
да,
никак.
Да, но в этом, собственно, был и смысл издания богословских трудов, но это уже другая тема, чтобы показать, что все печатается. Потому что найти их было довольно трудно здесь.
Найти было трудно, их же крошечным тиражом издавали. Там
да.
Первые выпуски, тираж 2000 экземпляров, 3000 экземпляров.
Это сейчас он кажется большим.
Да. А по советским
он
меркам,
по советским меркам он был ничтожен. Да, это верно. Так вот, и вот, вот эти документы как раз показывают, насколько боялись зарубежных изданий даже чиновники Совета по делам религии. То есть они боялись их у себя хранить.
То есть это сродни какому-то мистическому, на самом деле, ужасу.
Ну, знаете, что... вот какие-то шифрограммы они там рассылали и хранили, так скажем, со всякими секретными сведениями о преследовании за веру, так скажем. Ну, чем
а что они за самих себя боялись, что эти книги, лежа где-нибудь там в подвале, их растлят на
рабстве? Ну, нет, ну почему? Кто-нибудь донесет, что они хранят такое вот...
Но им по должности положено всем этим.
Кто-нибудь заберет себе, а потом кто-нибудь на кого-нибудь донесет, у того при обыске найдут, а потом проследят.
Да нет,
путь.
Ну, я не знаю, что они боялись, но это внушало, конечно, страх. Это само наличие таких книг даже в такой вот ведомственной
в компетентном учреждении.
В компетентном учреждении, да. Но это вот такой любопытный факт той эпохи. И поэтому эмигрантских книг было немного.
То есть большая часть эмигрантских изданий, которые к ним попадали, была уничтожена?
Разумеется,
просто.
Да. Угу. Они их уничтожали просто. Я думаю, что они уничтожали не только эмигрантские. Они просто, судя по инвентарным книгам, они все время что-то покупали и что-то списывали. Покупали и списывали. Для чего они это делали? Ну, трудно сказать. Ну, план, видимо, был какой-то по покупке и по списыванию.
Да.
Да.
Угу.
Но нельзя же, так сказать, занимать полки казенного учреждения всякими книгами. Надо их, да, и списывать. Вот такой вот была такая вот книжная мясорубка такая там была. Да, но все-таки очень много осталось хороших книг. Ну, там, причем, это, опять же, книги были из того же Госфонда религиозного содержания, перераспределенные при советской власти. Там, например, есть книги, которые принадлежали митрополиту Вениамину Петроградскому. Казанскому.
Казанскому.
Казанскому. Это его фамилия Казанский, да. Кафедре он был Петроградский. Так вот, которого расстреляли по приговору суда.
Значит, библиотеку его должны были изъять...
С конфискацией имущества. Нет, но историки церковные говорят, что после расстрела его и его подельников... Минюст.
А его, надо напомнить нашим слушателям, митрополита Вениамина расстреляли. Это был один из первых, по-моему, открытых процессов по делу церковников. Это было связано с изъятием ценностей.
В 22-м году.
В 22-м году с изъятием ценностей в связи с голодом в Поволжье, да.
Да. Так вот, расстреляли тогда четверых. Все они сейчас прославлены в лике святых. Так вот, поскольку их расстреляли с конфискацией имущества, то имущество отошло Минфину, а Минюст обратился в Минфин с просьбой компенсировать из этого имущества судебные издержки. То есть, ну, это, знаете, такая вот практика. Когда...
Да-да, это обычная практика.
Казнимый человек должен заплатить за верёвку.
Да.
Да, так вот, в данном случае их расстреляли, но вот стоимость этого всего судилища и приведение приговора в исполнение была возложена на самих расстрелянных. И из их имущество нужно было как-то его частично как-то реализовать и восполнить убытки Минюста.
Понесенные
при этом судилище. Это вот, но это не имеет прямого отношения к книгам, а интересно, что книги его, в частности, были проштампованы. Причем проштампованы явно посмертно, потому что там такая советская эстетика этих штампов. Из книг митрополита Вениамина. Там, это явно его, потому что на одной из книг просто дарственная надпись ему еще дореволюционная. То есть никакого другого митрополита Вениамина тут нельзя заподозрить в том, что это были книги. Так вот, вот его книги, в том числе и с автографами авторов, поднесенные. Отчасти были вот в библиотеке Совета по делам религии, но они, конечно, рассеяны были в других местах.
А сейчас вот то, что было там, оно находится в Синодальной библиотеке, ну, то, да. Что принадлежало митрополиту Вениамину.
Ну, там всё было там 2-3, может быть, митрополиту Вениамину, но там таким же образом туда попали и многие другие книги. И, конечно, я подозреваю, что многие не имели на себя никаких помет, по которым можно было отождествить, как они куда попадали. Но вот отовсюду собраны книги с разными печатями. Ну и, конечно, все они были украшены печатями библиотеки Совета по делам религии. И надо сказать, что это за всю мою такую книжную жизнь я только один раз встретил в продаже книгу с таким штампом, которая заведомо не от нас туда попала, так скажем, которую, видимо, ну, украли там еще до того, как...
Все это развалилось,
да. Ну, кто-то зачитал там что-то такое. Вот, то есть эта библиотека, в общем-то, она не попала на книжный рынок, так скажем.
Ну, а потом все-таки в конце 80-х это такое странное было время. Я вот почему вспомнила о Некрасовке. Некрасовская библиотека, которая сейчас, Лёша, ты правильно сказала, она рядом с тобой, там, на Бауманской находится.
Знаю, где она.
Она раньше находилась рядом с Литинститутом. И мне мои предшественники по Литинституту рассказывали, что в конце 80-х годов просто проходил слух по институту, Некрасовка выбрасывает старые журналы. Они выносили там какую-то «Красную новь», там что-то еще такое совершенно уже ветхое, разваливающееся, и студенческое братье брела туда и уносила связки. Вполне возможно, что и здесь могло быть что-то такое.
Нет, ну в Москве в те годы погибло немало библиотек, надо прямо сказать, в том числе и академических, которые, ну, просто были централизованным порядком свезены там в Унион, где потом пожар был, как вы знаете.
Мне приходилось покупать у букинистов, вот, например, у меня есть собрание блок, которые я не знаю из какой библиотеки, потому что штампы зачищены лезвием.
И уже никак вообще, то есть настолько вычищено.
Причем не только на первой, но и на 17-й странице.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
Ну, в частности, погибла библиотека Дома научного атеизма на улице Воровского.
Вот это жаль, Негачан. Вот это правда очень жаль,
это жаль.
Словами
а знает,
Избора что... говорить.
А кто знает, что там могло быть? Ну, хотя,
а мы знаем, что
есть,
там могло быть.
Каталоги остались.
Там история такая. Я там никогда не был, к сожалению. Это, я считаю, большим упущением, потому что надо было, конечно, пойти, записаться, а потом, ну, как-то отследить, куда все это делось. Но эта библиотека была, ну, просто безжалостно расхищена, а все, что осталось советское, вот атеистическая часть, вынесена на помойку. Это тоже факт такой, зафиксированный очевидцами. Но последним из этой библиотеки утащили каталог систематический. И на основании этого каталога одно академическое учреждение пыталось издать библиографию, такую религиоведческую библиографию. Но вышел, к сожалению, только один том из задуманных, по-моему, 5. Вот эта книжечка, вышедшая, содержит описание книг и статей, поскольку там был хороший систематический каталог, где были расписаны статьи из журналов и сборников.
В том числе и журнал «Наука и религия», вот это вот все, да?
Нет, в том числе из дореволюционных,
из
дореволюционных церковных изданий. «Науки и религии» я не помню. Дело в том, что поскольку все это уже в 90-е годы издавалось, ну, так скажем, вполне добропорядочными людьми, они вот эту марксистскую составляющую просто выкинули. Ясно, что всякий систематический каталог библиотеки научного атеизма должен был начинаться с библиографии, с описания документов классиков изма о религии. Но это, поскольку никого не интересовало, это и так было издано более чем достаточно за всю советскую эпоху, они все это выкинули, оставили только то, что относилось, собственно, к религиозным изданиям, или к религиоведческим, по крайней мере. И это довольно любопытная библиография, она есть, доступна, и видно по тому, что там напечатано, видно, какие, насколько это была любопытная, хорошо подобранная библиотека.
Да, очень жаль, что она пропала.
Она пропала, угу. Бесследно.
Ну, это да, это вы правы. Это, к сожалению, очень частая история для рубежа 80-х, 80-х, 90-х годов. И это мы говорим только о Москве. А сколько погибло собраний в провинции, это даже не счесть.
Ну, некоторые были все-таки спасены. Ну, например, одно из первых поступлений, кстати, к нам в библиотеку, это книги, переданные из Петербурга, из тогда еще Ленинграда, из Музея истории религии и атеизма, из Казанского собора. В конце 80-х годов ликвидировался Музей атеизма в Ставрополе.
И это тоже все.
И эта библиотека была все-таки не выкинута, как на Гончарной улице. Она же улица... там, Володарского или кого-то, Володарского, она была привезена в Центральный музей, но поскольку там уже была своя богатая библиотека, она, кстати, существует до сих пор, там все сохранилось хорошо, к счастью, то они ее как состоящую преимущественно из дублетов, отдали нам. И вот несколько сот томов в основном дореволюционных, со штампами Ставропольской духовной семинарии дореволюционными, из библиотеки атеистического музея в Ставрополе. Это был тоже, вот, был одним из первых таких тоже
пополнений,
еще до библиотеки Ставропольской религии. Вот, тоже такой любопытный факт. То есть какие-то заинтересованные люди пытались что-то там сохранить или куда-то передать, избавиться по акту от имущества. А где-то они это сделать не успели, и там еще много всего было расхищено или там просто уничтожено.
Мы, к сожалению, приближаемся уже к концу нашего разговора. Я вот хотела спросить, вы назвали некоторые такие источники, да, из которых к вам текли ручьи вот этих книжных собраний, а из каких еще колодцев черпалось это все?
Надо сказать, что из дублетного фонда Российской государственной библиотеки мы в те годы книг не брали, только потому, что там активно работали наши коллеги из других библиотек. То есть там из той же Московской духовной академии отбирали свои, дело в том, что их библиотека попала туда.
Да-да, вот, кстати, просто... книг с их штампами очень много,
их действительно. Очень много, да, везде, там, да, повсеместно, да. Угу. Конечно, это была все-таки богатейшая библиотека, и она целиком, она какое-то время там сохранялась в Сергиево Посаде, как филиал библиотеки Румянцевского музея в 20-30-е годы. Ну, а потом была вывезена и вот попала частично в Климентовку, где был этот большой склад, в Климентовской церкви.
Та, которую метро, да, Третьяковская, да, знаменитая.
Климента Папы Римского.
Да. Там были стеллажи до потолка. Да.
А говорили, что перед тем, как ее вернули церкви, ну, вернее, церковь ее довольно давно вернули, а перед тем, как начать глобальную реставрацию, вывозили оттуда очень долго.
Да нет, ну как, они просто вывели все на склад, на новое место какое-то.
Ну, кстати, переезд библиотеки сродни пожару. Конечно,
нет, но...
слово пожар и библиотека сложно.
Не-не-не, ты
да,
давай.
Да. А, но вы же переехали в Андреевский монастырь в какой-то момент.
Мы переехали в Андреевский монастырь к 94-му году.
А с чем был связан переезд там?
Ну, потому что в Данилове просто не было места разворачиваться. Там было тесно, да, очень.
И... Андреевский, он такой маленький-маленький монастырь.
Это он кажется маленьким, но все-таки тут есть для библиотеки было вполне достаточно помещений по тому времени. Гораздо больше, чем на одном этаже больничного корпуса.
Данилова монастыря.
Ну, да, монастыря. Логично, конечно.
Да еще не полный это был этаж, там было всего две, галерея небольших комнат и одна большая комната. Да. Там, кстати, сейчас библиотека монастыря в этом помещении находится.
То есть преемственность таким образом сохранена,
сохранена
вполне.
Да.
Да, помещение.
А где находились библиотеки, ну, вернее, находилась библиотека патриаршей синодальная впоследствии?
Которая была в Кремле?
А, она в Кремле. А где в Кремле?
Мне трудно сказать, но где-то...
И при этом она никогда не переезжала в Петербург
она
в 18 веке с устройством там синода.
Нет-нет, в Петербурге была другая библиотека, при синоде была совершенно другая библиотека.
И они, да, понятно.
А у меня почему-то так вот, мне все время казалось логичным ее совмещать, вот у меня она в уме совмещалась с синодальной типографией на Никольской улице, вот я думала, что
у
библиотека,
меня тоже,
вот
да,
там же и библиотека, наверное, хотя почему, не знаю, даже у меня вопроса не возникало, и я никогда не думала, что она может находиться в другом месте.
У меня почему-то тоже.
Нет, было типографское собрание... Оно тоже есть, так скажем, это собрание тех рукописей и старопечатных книг, которые использовались при правке в синодальной типографии. Но синодальная типография – это не что иное, как Московский печатный двор.
Ну да, конечно.
Да, и поэтому там, естественно...
Все, что необходимо для книжной справы, там имелось.
Экземпляры, то есть экземпляры с правкой, это очень как раз ценные экземпляры для истории книжной
Несомненно,
справы.
Несомненно, конечно.
И они, конечно, очень активно использовались всю эпоху синодальную для полемики с старообрядцами, ну и так далее, поскольку это вот книжная справа, и все, что ее касается, это такая была одна из ключевых тем такой вот, ну, славянской текстологии, текстологии богослужебных текстов и текстов священного писания.
А вот мне интересно, вот прошло сколько? 30 с лишним лет, да, с момента основания синодальной библиотеки. И как сейчас она функционирует? Во-первых, сколько там единиц хранения с того момента? А во-вторых, вот, например, насколько я понимаю, до сих пор существует правило, что в Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку, издатель должен предоставить сколько там, сколько экземпляров? 2 экземпляра должен предоставить.
Нет, это не три ли? И смотря какие издатели, какие издательства.
Да, зависит от типа документа. И передается не в библиотеку, а в книжную палату.
В книжную палату, точно. А вот мне интересно, вот с синодальной библиотекой действует подобное что-то? Я понимаю, что мы выходим за рамки темы, но тем не менее.
Разумеется, книжная палата, получив свои максимум 16 экземпляров документов, там зависит от типа документа, от языка документа, максимум там 16 экземпляров, но если там какой-нибудь язык не на русском языке издан в России, например, или это какое-нибудь малостраничное издание, или это газета, или еще что-то. Там другое количество экземпляров для каждого документа, для каждого типа документов свое количество. Так вот, они все это должны передать в книжную палату. А книжная палата, естественно, хранит у себя только один экземпляр. У них есть хранилище. Это как бы архив печати, который находится где-то под Можайском. Вот. И все остальное, все остальные экземпляры распределяются по библиотекам. Там есть некоторые.
А по вашей библиотеке рассылка тоже распределяются?
Нет, мы не входим в эту рассылку, естественно, поскольку там крупные универсальные библиотеки.
А вот, например, церковные издания. Все церковные издания непременно поступают в синодальную библиотеку?
Должны поступать.
Которые с грифом.
Угу. Которые без грифа, естественно, не могут поступать сами собой. Если только будет на то воля, так сказать, их издателей или авторов, или каким-то образом библиотека ухитрится их заполучить.
А фильтр какой-то есть? Я написал православную книгу и хочу вам ее передать. Вы ее примете?
Конечно, написала очень православные стихи, целый огромный там том, например, и хочу их передать. Нет, это я не писала, я просто говорю к примеру.
Ну, к сожалению.
И там все слова с большой буквы.
Вот, к сожалению, такие книги, где все слова с большой буквы, к нам поступают в изобилии, как вы понимаете.
Потому что отдельный фонд.
Потому что, во-первых.
Когда-нибудь они станут ценным материалом для исследователя.
Я надеюсь, да. Но пока что они так вот, ну, поступают, в общем, поступают.
Восстановим отношение к книге.
Так они поступают по двум причинам. Во-первых, авторы любят писать синодальную библиотеку, действительно, они это любят, такого рода литературу. А кроме того, они имеют привычку посылать в другие церковные учреждения, центральные. А те, в свою очередь, передают их нам. И поэтому, если автор заслал стихи по нескольким адресам, то не исключено, что они соберутся, эти экземпляры, у нас. Да, но, к счастью, помимо такого вот стихийного творчества, все-таки есть и научные издания, которые авторы присылают. Потом какое-то время были в рассылке по библиотекам книг, получивших поддержку РГНФ, то есть научного фонда или там каких-то грантов. Ну, в последнее время что-то не присылают по этой линии ничего. Но в последнее время книги, которые получили гриф издательского совета, или периодические издания, получившие гриф информационного отдела церковного, они должны передавать периодические издания непосредственно в Национальную библиотеку, а книжные издания в сам издательский совет. Причем такое должно достаточно значительное количество экземпляров, которые должны распределяться по
епархиальным библиотекам там.
Нет, не епархиальным, по библиотекам, крупным библиотекам, духовно-учебных заведений и синодальную библиотеку.
Спасибо большое. Напомним, программа наша уже подошла к концу. Напомним, что в гостях сегодня был протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф синодальной библиотеки. Это совместный проект «Радио Вера» и Музея Советский Союз «Вера и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова.
Да, добрый вечер еще раз, теперь уже в последний раз за сегодня.
Доброго вечера.
Доброго
да.
вечера.
Я Алексей Пичугин. По традиции напоминаем, что вы можете нам писать, предлагать темы или какие-нибудь экспонаты в наш музей. Или
задавать вопросы.
Да. А со своей стороны info@radiovera.ru, со стороны музея.
Под спудом @yandex.ru.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».